Читаем текст из Евангелия от Луки, 19 глава, 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его. Нас отделяет всего несколько дней от кульминации всего евангельского повествования о событии распятия Господа Иисуса Христа. И все четыре евангелиста здесь единым аккордом повествуют о событии входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим, о том, что Он въезжал в Иерусалим, сидя на осленке, Марк уточняет, на которого никто никогда не садился еще. Царь кроткий въезжает в вечный город Иерусалим с вестью, вот, заимствуя сегодняшний лексикон, предлагая программу мира. Как-то уже приходилось говорить, но хорошо, если мы помним, что примерно в это же самое время, за неделю до пасхальных событий, в город Иерусалим через другие ворота торжественно въезжал в окружении римской гвардии наместник Рима Понтий Пилат. Конечно же, две процессии нельзя даже близко было сравнить, потому что в сиянии солнца сияли вот эти облачения римских воинов, их шлемы, их щиты, красные плащи, и они въезжали, сидя на боевых конях. И это тоже программа, программа Рима. История знает термин, который так и называется, Pax Romana, мир Рима, программа по умиротворению всех покоренных народов, когда силой оружия, довольно эффективная армия, Риму удалось умиротворить прежде всего свое внутреннее смуту гражданской войны, удалось покорить и завоевать все, практически все Средиземноморье, и это тоже была своего рода эсхатологическая программа обещания мира и безопасности. Вот апостол Павел использует этот лозунг, который хорошо был известен в то время, Pax et Securitas, мир и безопасность, которую Рим обещает народам земли. А почему, для чего я об этом говорю? Для того, чтобы подчеркнуть, что самого рождения Сына Божия Иисуса в яслях Вифлеема, в это же самое время Божественный Август обещает альтернативу народам земли. И во многом это была действенная программа развития коммерции, торговли, грандиозные строительные проекты в то время, строительство дорог. И вот на этом фоне в далекой Палестине пророк из Назарета возвещает и предлагает свою программу мира. И он представляет себя как грядущего во имя Господне. Вот это очень интересная, важная тема. Евгений Семенович цитировал текст из книги «Псалтырь», 117-й псалом. Вот там звучит это благословение грядущего во имя Господне. И слова «Господь, Господи, спаси же», да? Вот это осанна, да? «Господи, поспешествуй же, благословен грядущий во имя Господне, благословляем вас из дома Господня». Интересно, что сам Иисус во время земного служения никогда не применял титул Мессии Христа по отношению к самому себе. Это интересная деталь. Посмотрите дома, почитайте Евангелие. И поэтому личность Иисуса Христа в Евангелиях, особенно в Евангелии от Марка, представлена как вот эта тайна, мессианская тайна. И когда по некоторому времени Иисус предлагает ученикам держать экзамен в Кесарии Филипповой, за кого вы почитаете меня, и Петр скажет: ты Мессия, ты Христос. Интересно, как Иисус переводит тему на Сына Человеческого. Запретил им, чтобы никому не говорили о том, что он Мессия. Так? Потому что Сыну Человеческому предстоит много пострадать. Самое частое употребление в устах Иисуса Христа относительно самого себя, он представляет себя как Сына Человеческого. И одновременно с этим действование Иисуса, его учение указывало на то, что он грядущий во имя Господне, причем грядущий с большой буквы. Так? Вот в некоторых текстах, в Евангелиях, в том числе вот в текстах, которые повествуют о входе Господа в Иерусалим, в некоторых Евангелиях слово «грядущий» с большой буквы. То есть он посланник Божий, он уполномочен возвестить мир на небесах и слава вышних, да, как вот здесь мы прочитали. У Марка мы прочитаем интересные предшествующие, сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господне царство отца нашего Давида, осанна вышних». Хочу повторить то, что только что сказал, что когда Иоанн Креститель посылает за уточнением к Иисусу своих учеников с вопросом: «Ты ли тот, в скобках, грядущий?» или ожидать нам другого, то в ответ на этот вопрос вопрошавших Иисус отсылает их к книге пророка Исаии, где пророк Исаия предсказывает, что вот эта мессианская эра ознаменуется особым проявлением благодати Божией, которая будет явлена в исцелении больных. Он отверзает очи слепым, хромых делает ходящими, нищие благовествуют. В некоторых текстах там дальше у Исаии и то, что он воскрешать будет мертвых. Я на это обращаю внимание, потому что в найденных кумранских рукописях это удивительное, братья и сестры, но те же самые тексты из Исаии, из Захарии понимались, по крайней мере, за 50 лет до прихода Иисуса Христа в этот мир, понимались идентично, как мессианские пророчества, предвозвещающие приход грядущего. И служение грядущего будет сопровождаться вот этими явлениями. Другими словами, Иисус не столько пользовался титулом Мессии, сколько показывал это через деяния. Так. Он помазанник Господа, Дух помазал меня. В Назаретской синагоге он объявит свою программу. Помазанник. И Царствие Божие поэтому приблизилось. И отчасти энтузиазм учеников, сопровождавших Иисуса, объясняется как раз тем, что грядущее царство отца нашего Давида, оно вот здесь за углом, рядом, рядом, потому что царь грядет, потому что ученики так очевидно понимали. Он идет, он грядет, чтобы царствовать. И вот единственный Лука сообщает нам очень важную деталь, подробность, которая очень важна. И недаром, вот, когда мы вспоминаем это событие, то это своего рода праздник со слезами на глазах, со слезами на глазах Иисуса. И мы, когда вспоминаем это событие, не знаем, нам радоваться вместе со всеми или же плакать вместе с Иисусом. Вот такой контраст. Мы готовы уже присоединиться к толпе сопровождающей и одновременно с этим, вот при этом всеобщем ликовании, упускаем очень важную деталь. Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. В Евангелиях не так часто евангелисты сообщают нам, что Иисус плакал. Ну, вот вспоминается текст, связанный с Лазарем. Иисус прослезился. И вот здесь, глядя на этот город, на храм, и здесь невозможно не сказать о том, что вот эта дорога с вершины Елеонской горы, наверное, единственное то немногое, что сохранилось, ну, примерно таким же, как это было 2000 лет назад, то есть это возвышение, перед, с высоты которого открывается вид на древний город Иерусалим. Сейчас, правда, там, где стоял храм, возвышается мечеть на скале, так называемая. Это одна из святынь ислама теперь. Но вот эта храмовая гора, да, она открывается, вот эта панорама города, и глядя на этот город, Иисус заплакал. Ну, кстати говоря, братья и сестры, мы мучаемся от того, что не знаем, что будет и как будет в жизни. Так в книге «Экклезиаста» написано, что человеку великое вот, зло от того, что он не знает, что будет и как будет. Вот я хочу сегодня использовать этот текст, чтобы сказать, сестра и брат, благодари Бога, что ты не видишь будущего. Вот тем, кому Бог открывает будущее, ну, чаще всего, наверное, это повод для слез, нежели радости. И вот Иисус видит наперед трагическую участь, которая ожидает этот город Иерусалим. Если это 30-й год, то пройдет 40 лет. Ну, 30-й или 33-й год. У нас нет точной даты распятия Иисуса, но около 40 лет пройдет. И вот то, что видит Иисус, исполнится дни осады, 4 года длится противостояние с Римом, город падет, город будет разрушен, храм будет разрушен. Один из столпов, незыблемых столпов иудейской религии падет. Это катастрофа, которая будет сопровождаться до миллиона убиенных мужчин, женщин и детей. У нас есть возможность, читая этот текст, увидеть, вот, потому что евангелист Лука концентрирует наше внимание, вырывает нас из этого общего ликования, которое сопровождает Иисуса, и дает нам увидеть Его глаза, Его слезы, и услышать слова, которые Он говорит: «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Я задаюсь вопросом, как это происходит в жизни? Почему так бывает? Почему закрыты глаза? Почему отдельный человек? Почему отдельный народ? Почему отдельно взятая страна? Почему совокупность стран попадает в состояние ослепления, идя навстречу грядущей трагедии? Почему так происходит? У нас нет исчерпывающего ответа на этот вопрос. Мы знаем, что все в мире происходит по воле Всевышнего, но вот этот текст заставляет нас думать, каждого из нас, брат и сестра, о той ответственности за те решения, которые каждый из нас принимает в жизни. За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Вот каждому народу в исторический отрезок времени, который дается поколению, каждому поколению дается привилегия выбора пути. И, как правило, мы все учимся только очень дорогой ценой, только пройдя через кошмар, безумие, Первой и Второй мировой войн, человечество, как будто бы придя в себя и на эти 70 лет, да, вот с момента окончания Второй мировой войны, плохо ли, хорошо ли, но все старалось сделать, понимая, что плохой мир лучше хорошей войны. Хочу повторить эту мысль. Каждому поколению дается шанс выбора пути. И ответственность возлагается на каждого из нас, на людей, на тех, которые во главе, на то, что происходит. Да? И вот здесь, если я правильно читаю, понимаю этот текст, Иисус говорит о мере ответственности, которая накапливается. Которая накапливается со временем, что наступает момент, когда это сокрыто. Когда уже невозможно ничего изменить, когда вся совокупность обстоятельств приходит в такую инерцию, да, которая движет этот народ к неизбежному концу. И вот когда мы вспоминаем это событие, я хотел бы, чтобы мы с вами, как уже было сказано, разумели время, в которое мы живем. Разумели ту меру ответственности, которая лежит на нас за выбор пути, за те решения, которые мы с вами принимаем. Потому что Бог попускает. Вот нам легче, если бы Бог водил нас за ручку и так вот, знаете, подсказал бы. Но Бог попускает, да, человеку, сотворенному по образу и подобию Божьему, делать выбор. И вот когда они не заботились иметь Бога в разуме, вот что-то происходит, какой-то трагический выбор, который человек, человечество делает, пожиная, неизбежно пожиная плоды собственного выбора. Последние дни перед страданиями Господа Иисуса Христа, и заканчивая, я хочу обозначить вот эти два события, которые послужили прямым поводом для распятия Иисуса Христа. Первое событие – торжественный вход в Иерусалим. Второе событие – изгнание продающих и покупающих из храма. Я уже сказал о том, что в это же самое время в Рим въезжает усиленный контингент воинов – для того, чтобы наблюдать, что происходит во время Пасхи. Население Иерусалима примерно 100 тысяч человек. На праздник Пасхи в 10 раз возрастает число людей, паломников в Иерусалиме. До 1 000 000 человек. И Рим очень нервозно наблюдает с башни Антония, что происходит на Храмовой горе? Очень нервозно следит за малейшими проявлениями, знаете, бунта. И уверяю вас, что когда римский наместник Пилат слышит, что толпа приветствует некого Иисуса, как царя, как мессию, это никоим образом не могло остаться без последствий. Это очень серьезно. Рим в данном случае не церемонится. Никаких царей без санкции императора не может быть. И второе, эпизод изгнания торгующих и покупающих, хорошо видно с башни Антония, что делает Иисус на этой храмовой горе. В братья, сестры, когда вы на празднике Пасхи в Иерусалиме, ни в коем случае не предпринимайте попытки опрокинуть столы миновщиков или делать вообще резкие движения. Вот если есть аналогия какая-то с современностью, вот когда мы поднимались на Храмовую гору в сопровождении израильских автоматчиков, да, вот они здесь, ты поднимаешься туда, на Храмовую гору, и нас предупреждают, что за нами очень внимательно наблюдают арабы. И не приведи, Господи, вас помолиться на Храмовой горе или достать Библию и прочитать какой-то текст. Не приведи, Господь. Вспыхнет пламя в буквальном и переносном смысле. Это напряжение чувствуется в воздухе. В воздухе чувствуется. Вот примерно что-то похожее происходило тогда, когда Рим наблюдает. В это время нельзя делать резких движений. Это отдельная тема, и, собственно, я понимаю это действие как пророческое действие Иисуса, которое указывало на грядущее разрушение. Вот когда землетрясение, тогда падают лавки, тогда все опрокидывается. Это было пророческое действие, сознательное действие Иисуса, направленное на предсказание грядущего разрушения города, храма в частности. Это не могло не пройти незамеченным. С исторической точки зрения, вот эти две причины, два действия послужили прямым поводом для того, чтобы осудить Иисуса на смерть. Но для того Он и пришел. И вот мы здесь встречаемся с парадоксом царя, который грядет, чтобы умереть. Царя, который кроткий царь, сидящий на этом животном, и въезжая в этот город, ему оденут терновый венец. Вот вам тайна Сына Человеческого. Он грядет, чтобы умереть, чтобы смертью Своею даровать оправдание, спасение всем грешникам земли. Пусть Господь благословит нас быть в числе тех, которые рядом с Иисусом. Пусть Господь благословит нас приветствовать Его грядущего. Он вновь грядет. Это было одно из самых первых исповеданий Церкви, ожидания пришествия грядущего Господа. Он придет, чтобы царствовать, и царство Его не будет конца. Ей гряди, Господи Иисусе, так молилась ранняя христианская община, так молимся и мы с вами. Пусть ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.